Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 16 февраля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москву сегодня прибывает госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Во Владикавказе продолжится процесс по делу Нурпаши Кулаева. Пентагон осудил публикацию новых материалов об издевательствах над иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В интервью агентству «Интерфакс» Хаиндрава сказал, что правительство Грузии намерено выполнить принятое накануне решение парламента о замене российских миротворцев международными силами. По словам Хаиндрава, эта тема будет одной из главных на переговорах в Москве. Министерство иностранных дел России заявило, что решение грузинского парламента может дестабилизировать ситуацию в регионе. Грузинские власти утверждают, что Россия вмешивается в отношения Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В Схинвальском регионе побывала группа депутатов российского парламента, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в зоне конфликта. С парламентариями встретился глава Южной Осетии Эдуард Кокойты.
Мы будем отстаивать здесь миротворческую операцию, которую проводит Российская Федерация. Мы довольны действиями российских миротворцев, и мы будем их отстаивать. Какое бы решение парламент Грузии не выносил, российские миротворцы будут на территории Республики Южная Осетия,
заявил Эдуард Кокойты. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане. Ожидается, что сегодня суд заслушает доводы защиты, а затем сам подсудимый выступит с последним словом. Обвинение потребовало для Кулаева высшей меры наказания, несмотря на то, что в России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Комитет «Голос Беслана» протестует против завершения судебного процесса. Неделю назад несколько женщин объявили голодовку. В Москву сегодня прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Миленкевич. Белорусского оппозиционера в Россию пригласила партия «Союз правых сил». Вот что рассказал о программе визита лидер СПС Никита Белых.
Миленкевич хочет презентовать российскому политическому сообществу свою программу как кандидата в президенты. То есть будет, соответственно, у нас расширенное заседание федерального представительства, на которое приглашены другие политики из других политических партий, где будет идти обсуждение этой программы. Третье, Миленкевич будет встречаться с теми общественными деятелями там, науки, культуры, которые высказали в свое время ему поддержку, то есть он хотел просто с ними пообщаться.
Сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Выборы президента Белоруссии назначены на 19 марта. Иран вновь подтвердил готовность обсудить предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Как сообщил советник российского посольства в Тегеране Вячеслав Машкала, иранская делегация прибудет на переговоры в Москву 20 февраля. МИД России пока не подтвердил эту информацию. Евросоюз призывает Иран принять предложение России. Глава юридической комиссии ЕС Франко Фраттини заявил.
Предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе и должно быть изучено до конца. Если Иран откажется от производства обогащенного урана и примет предложение России, необходимость передачи иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН отпадет.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США выразило опасение, что обнародование новых свидетельств об издевательствах над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBC показал новые фотоснимки и видеозаписи жестокого обращения с узниками американской военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом. По данным журналистов, эти материалы датируются тем же периодом, что и фотографии, публикация которых вызвала международный скандал в 2004 году. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование. Соединенные Штаты не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии в случае, если ее правительство возглавит представители радикальной группировки «Хамас», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Выступая в среду в Сенатском комитете по иностранным делам, Райс, однако, подчеркнула, что Вашингтон не намерен отказываться от таких гуманитарных программ в автономии, как, например, вакцинирование детей. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека, десятки были ранены. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу осудил насилие и погромы в ходе протестов и заявил:
«Свобода слова – это ценность и часть европейской демократической традиции. И хочу, чтобы всем было ясно, никакой торг здесь неуместен. Гарантией соблюдения свободы слова, как и других свобод, является ответственность тех, кто ими пользуется». Its preservation depends on the responsible use by
individual. Сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. С международного плавучего космодрома в Тихом океане стартовала российско-украинская ракета «Зенит». Она вывела на орбиту американский телекоммуникационный спутник «Эхо Стар Экс».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Турине будут разыграны 8 комплектов олимпийских наград, из них 3 впервые в истории Олимпиад. Конькобежцы проведут командные гонки при следовании у мужчин и женщин, а в сноуборде состоится мужской финал по кроссу. Лыжницы проведут гонку на 10 километров классическим стилем, а биатлонистки – спринтерскую гонку на 7,5 километров. Также станут известны призеры в скелетоне у женщин и фигурном катании у мужчин. Кроме того, пройдут несостоявшиеся в среду из-за плохой погоды командные состязания двоеборцев. Напомню основные новости к этому часу. В Москву сегодня прибывает госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Во Владикавказе продолжится процесс по делу Нурбаши Кулаева.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, под натиском атлантического циклона холодный антициклон окажется на севере Европейской России, что приведет к понижению температуры в Мордовии и Удмуртии. Потеплеет лишь в Мурманской области. В северо-западном и центральном округах морозно, почти без осадков. А вот в Калининградской области, возможно, уже и оттепель. Циклон с Закавказья удержит ветреную погоду на Северном Кавказе. Его теплый фронт дотянется до Средней Волги. В Южном округе снег, местами сильный. На север Сибири придет циклон с новой земли, и до самого Красноярска пройдет снег. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 10 градусов мороза, в Москве днем без осадков 9-11 ниже нуля, ветер восточный 2-5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Процесс по делу Нурбаши Кулаева. Рекордный рост цен на недвижимость в Америке. Создание мирового рынка сжиженного газа.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На 19 марта в Белоруссии намечены президентские выборы. Между тем, многие эксперты считают, что результаты этих выборов предопределены, и сами выборы станут лишь спектаклем. Подробнее о предвыборной Белоруссии вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? У нас еще впереди целый час утренней программы. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
Сегодня во Владикавказе продолжится заседание суда по делу Нурбаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника захвата школы в Беслане. Как ожидается, сегодняшнее заседание станет последним перед вынесением приговора. Из Владикавказа передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Сегодняшнее заседание, которое должно начаться около 11 часов, как предполагают, будет последним перед вынесением приговора. Адвокат единственного выжившего по версии следствия участника захвата Бесланской школы Нурбаши Кулаева Альберт Плиев во вторник чиновник обратился к судье с просьбой дать ему время для подготовки речи. Обвинение во главе с заместителем генерального прокурора Николаем Шепелем потребовало для Нурпаши Кулаева исключительной меры наказания – смертной казни. Часть потерпевших поддержала прокуратуру. Так, председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева призывала провести референдум по вопросу о снятии моратория на смертную казнь. Выступая перед судом, она сказала, цитирую, «От имени всех потерпевших поддерживаю запрос гособвинителя о наказании Кулаеву в виде смертной казни. Обращаюсь с этим ко всему российскому народу. Давайте проведем референдум, соберем подписи для того, чтобы выяснить мнение народа». Конец цитаты. Представитель потерпевших в суде Теймураз Чиджимов с мнением прокуратуры не согласен. «Зачем просить то, что нельзя сделать по закону», — сказал он, выступая на процессе, и потребовал для Нурпаши Кулаева пожизненного заключения. Теймураз Чиджимов, так же как и другой представитель потерпевших в суде Юрий Ткаченко, указали на противоречие в обвинительном заключении, подготовленном Генеральной прокуратурой. По мнению защитников, там не учитываются показания свидетелей о применении тяжелой артиллерии, в том числе танков, по школе, когда там еще находились заложники. Так и не установлено, кто отдавал приказ применять огнеметы. Бывшие заложники рассказывали, что среди убитых террористов они не опознали тех, кто был в спортзале. Как говорят адвокаты, следствие проигнорировало показания потерпевших. Объявившие 7 дней назад голодовку члены организации «Голос Беслана» настаивают на возобновлении судебного процесса. Они считают, что нельзя выносить приговор, не опросив всех свидетелей, имеющих отношение к теракту. О целях голодовки рассказала накануне лидер организации Элла Кисаева.
Не согласны с тем, что суд над Кулаевым закрыли, не ответив на основные вопросы. Основное дело, то, что будет основное дело и назовут нам виновников, мы не верим. Мы не верим прокуратуре, мы не верим ходу судебного расследования. Мы требуем независимого расследования с привлечением независимых экспертов.
Говорила Элла Кисаева, лидер организации «Голос Беслана». Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, первополосные публикации.
Совершенно верно. Уже в ближайшее время повторно внесенный в правительство законопроект об упрощенном декларировании доходов физических лиц будет направлен в Госдуму, объявляет российская газета. Для легализации денег не надо будет сообщать об их происхождении. Достаточно уплатить 13% налог. О том, чем чревато такое нововведение, пишут «Коммерсант» и «Ведомости». Правительство планирует возродить отмененный 2 года назад контроль за расходами граждан. Вчера вице-премьер Александр Жуков объявил, что эта карательная мера последует сразу же за налоговой амнистией, которая стартует в июле 2006 года. По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», грозя введением контроля за покупками населения, чиновники надеются подтолкнуть граждан к участию в обреченной на провал кампании амнистирования утаенных от государства доходов. Обе акции рассчитаны на самих чиновников, которые давно хотят легализовать свои высокие доходы. Так считают эксперты газеты «Ведомости». Центральная первополосная публикация в газете «Новое известие» сегодня озаглавлена «Кремлевский гамбит». В Кремле нарастает внутренний конфликт между силовиками и либералами. Свидетельством этому, по мнению экспертов, стало обострение отношений между ключевыми министрами экономического блока и премьером Михаилом Фродковым. По информации «Новых известий», в ближайшее время глава администрации Сергей Собянин проведет реорганизацию вверенного ему ведомства, чтобы снизить накал противостояния. Теневое влияние некоторых известных фигур на внутреннюю политику России может быть ограничено. Кроме того, в администрации появятся новые структурные подразделения. «Кремлевский гамбит» — первая полоса «Новых известий». Парламент Грузии вчера принял постановление, в котором обвинил Россию в аннексии своей территории и поручил правительству разработать мандат для замены российских миротворцев военнослужащими других стран. Об этом пишут «Коммерсант» и «Время новостей». Депутаты готовили более жесткое постановление о выводе российских миротворцев, но вынуждены были пойти навстречу президенту Михаилу Саакашвили. История конькобежки Светланы Журовой, выигравшей в 34 года Олимпиаду, словно переписана с какой-то душещипательной мелодрамы. Стоит только разницы, что это не выдумка, а настоящая правда. Проиграв игры в Солт-Лейк-Сити, забросила коньки, родила, оказалась забыта функционерами. О том, как произошло ее триумфальное возвращение, Светлана Журова рассказывает сегодня корреспондентам «Известий» и «Новых известий». От себя добавлю, что Светлана Журова – героиня газет уже второй день подряд. Бензин заморозит к весне, об этом сообщает российская газета. Минэкономразвитие не исключает, что в ближайшее время придется снова начать переговоры с представителями нефтяного бизнеса и попросить их придержать цены на нефтепродукты.
Спасибо, Валерия. Первополосные публикации в обзоре сегодняшних российских газет Валерии Шабаевой. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистры Грузии по регулированию конфликтов обсудят сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Европейский Союз призвал не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В Москве на Рязанском железнодорожном направлении произошел взрыв в снегоуборочном поезде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» обсуждает, будет ли толк от предложения министра обороны и обратима ли ситуация с армейской дедовщиной. В гостях майор Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты», и Александр Цыганов, руководитель Центра военного прогнозирования Российской академии военных наук. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16, время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вернемся к олимпийским уже имеющимся новостям, а также, если можно, расскажите, какая программа ждет нас сегодня?
В пятый день Олимпийских игр в Турине были разыграны 4 комплекта наград вместо 5 запланированных из-за сильного ветра. Были перенесены командные соревнования в двоеборье. Первыми выступили горнолыжницы на трассе скоростного спуска. Золотую медаль завоевала австрийка Михаэла Дорфмайстер. Серебро досталось швейцарке Мартине Шильд, бронза шведке Анне Персон. В состязании саночников в двойках чемпионский титул завоевали австрийцы Андреас и Вольфганг Лингеры. Серебряные медали у немцев Андре Флоршуца и Торстен Вюслиха, бронзовые у Герхарда Планкенштайнера и Освальда Хазельридера из Италии. Еще один комплект наград был разыгран во фристайле, там мужчины состязались в Могуле. Чемпионом игр стал австралиец Дейл Бэк Смит. Финн Микко Ронкайнен завоевал серебряную медаль, американец Тоби Доусон бронзовую. Соревнования в шорт-треке на дистанции 500 метров у женщин выиграла китаянка Вань Мень. Серебряной медалисткой стала Евгения Раданова из Болгарии, бронзовой Анукле Блон-Буше из Канады. 6 матчами начался вчера олимпийский мужской турнир по хоккею. Сборная России уступила команде Словакии 3-5. В остальных встречах в группе «Б» шведы обыграли соперников из Казахстана 7-2. Сборная США сыграла в ничью с командой Латвии 3-3. В группе «А» канадцы выиграли у итальянцев 7-2. Финны одолели швейцарцев 5-0. Чехи обыграли немцев 4-1. Ну а теперь не олимпийские новости. Россиянки Надежда Петрова и Динара Сафина вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Антверпене. Во втором круге Петрова обыграла Анну Иванович из Сербии и Черногории 7-5, 6-3, а Сафина Катарину Среботник из Словении 6-2, 6-4. Вышла в следующий круг и первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс, в трех сетах одержавшая победу над француженкой Татьяной Головин. Московский «Локомотив» в первый матч 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА по футболу уступил дома испанской «Севилье» 0-1. «Зенит» в Норвегии обыграл «Русенборг» 2-0. Голы забили Андрей Аршавин и Александр Киржаков. Ну а сегодня пройдут 3 оставшихся матча: Штутгарт, Мидлсбро, Славия, Палермо и Тун, Гамбург. На Олимпийских играх в Турине будут разыграны 8 комплектов наград. У конькобежцев пройдут командные гонки преследованию мужчин и женщин. В сноуборде состоится мужской финал по кроссу. Лыжницы проведут гонку на 10 километров классическим стилем, а биатлонистки спринтерскую гонку на 7,5 километров. Также станут известны призеры в скелетоне. биатлоне у женщин и фигурном катании у мужчин. Кроме того, пройдут несостоявшиеся вчера из-за плохой погоды командные состязания двоеборцев. В программе дня также хоккейные матчи Финляндии, Италии, Чехии, Швейцария, Швеция, Россия, Словакия, Латвия, Канада, Германия и США, Казахстан и очередные встречи группового этапа по кёрлингу мужчин и женщин.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». На прошедшей встрече министров «Большой восьмерки», где одними из главных оказались вопросы энергетической безопасности, Россия предложила создать глобальный рынок сжиженного газа, которым она сама до сих пор не занималась. Представители европейских стран со своей стороны вновь призвали Россию ратифицировать договор энергетической хартии, подразумевающий либерализацию энергетических рынков и развитие конкуренции. Тему продолжает наш коллега Сергей Сининский.
Рынок сжиженного природного газа, или СПГ, относительно новый в мире, хотя поставки осуществляются уже более 20 лет. По сравнению с другими развитыми странами, доля сжиженного газа в общем объеме поставок газа более значительна в Великобритании и Соединенных Штатах. А одним из мировых центров сжиженного природного газа в последние годы стал Катар, запасы природного газа в котором, по экспертным оценкам, уступают лишь российским. Здесь в проекты по созданию инфраструктуры сжижения газа и дальнейшей его транспортировки из Катара крупнейшие нефтегазовые компании мира уже вложили десятки миллиардов долларов. Российский «Газпром», сколь известно, до сих пор сжиженным газом практически не занимался. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Активность «Газпрома» на рынке сжиженного газа, наверное, имеет все-таки достаточно длительную направленность. Пока «Газпром» действительно не производит сжиженного газа, и на территории России сжиженный газ пока не производится. Но уже сейчас достаточно активно развиваются проекты по сжижению газа на шельфе Сахалина. Это «Сахалин-2». В скором времени завод начнет уже давать первое сжиженное топливо.
Поставка газа по трубам и сжиженного танкерами. Два отдельных сегмента одного рынка, или скорее два отдельных рынка. Аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Надо сказать, что вопрос о выборе между формой СПГ и формой трубопроводных поставок – это на самом деле вопрос идеологический. Дело в том, что трубы привязывают продавца к определенному покупателю или к нескольким покупателям. Сжиженный природный газ в силу своей большей мобильности, перевозки танкерами, позволяет более свободно маневрировать между отдельными покупателями.
Судя по крупнейшим проектам последних лет, можно было предположить, что «Газпром» предпочитает именно долгосрочные поставки по трубам. Намерение выйти на рынок сжиженного газа – новые планы, хотя и не исключающие первых.
Возможности наши по участию на рынке СПГ будут довольно-таки ограничены. Это группа ямальских проектов, штокмановское месторождение. Но имея их, говорить о заметном, и тем более доминирующем месте на уже достаточно крупном рынке СПГ, к сожалению, невозможно. Россия может стать одним из игроков, но, конечно же, не тем, кто диктует погоду на этом рынке. С одной лишь оговоркой, если только «Газпром» в ближайшее время не обзаведется какими-либо мощностями по производству СПГ за пределами страны.
Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
«Газпром» на шельфе своих месторождений в Северном Ледовитом океане будет строить завод, который будет давать сжиженный газ, который планируется транспортировать уже в Европу и США. То есть это действительно достаточно долговременные планы, в которые «Газпром» уже начинает инвестировать. Поэтому стоит ожидать, что в течение 10, наверное, лет Россия войдет в этот рынок и достаточно серьезными объемами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали из Москвы аналитики инвестиционных компаний Дмитрий Царегородцев, FIM Securities, и Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
С экспертами беседовал наш коллега Сергей Сининский.
Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Министр оправдывается за провал в помощи жертвам Катрины. Рекордный рост цен на недвижимость в Соединенных Штатах. Смотрят ли американцы Олимпиаду? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду глава Министерства внутренней безопасности был вынужден оправдываться перед членами Конгресса, обвинившими его в некомпетентности, в неспособности организовать адекватную федеральную помощь жертвам урагана Катрина, рассказывает Алан Давыдов.
Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Майкл Чертов выступил на слушаниях в Сенатском комитете по внутренней безопасности и делам правительства. Чертов отверг обвинение в том, что он вел себя халатно, не обеспечив адекватной федеральной реакции на последствия стихийного бедствия. Прежде всего, должен сказать, что мысль об отстраненном отношении моего министерства, администрации и президента к урагану Катрина просто не соответствует действительности. Утверждаю это, хорошо помню, что происходило в те дни. Мы тогда совершенно ясно осознавали, что такое Катрина и какой риск она представляет. Вместе с тем, Чертов признал, что его ведомство допустило явные промахи, медля с помощью жертвам урагана и слабо координируя спасательные работы. Катрина представила удивительные примеры воровства и мошенничества вокруг 63 миллиардов долларов федеральной помощи жертвам стихии. По этим фактам сегодня ведется не менее 1000 федеральных уголовных расследований. Так, одному из волонтеров Красного Креста и его сестре предъявлено федеральное обвинение в краже свыше 100 дебетных карт стоимостью каждой в 2000 долларов. Они выдавались первые дни после урагана для первоочередных расходов потерпевших. Выявлены немало желающих безосновательно получить материальную помощь по сфальсифицированным документам. Получив деньги, аферисты, не таясь, тратили их на предметы роскоши и увеселения. Прессой и законодателями шумно обсуждается факт складирования в штате Арканзас 10777 новых комфортабельных мобильных домов. Дома доставлены сюда для беженцев, которых ураган лишил жилья. Но все полгода они остаются пустыми, обрастая илом из-за обильных осадков, говорит главный инспектор Министерства внутренней безопасности Ричард Скиннер. Из-за неправильного режима их хранения, и это видно на фотографии, мобильные дома постепенно тонут в грязи. Под них даже не поставлены необходимые подпорки. Многие законодатели не скрывают своего потрясения неподготовленностью, просчетами и безалаберностью властей всех уровней при ликвидации последствий стихии. Сенатор-республиканец Джозеф Либерман. Думаю, что преподанные уроки позволят нам лучше подготовиться к подобным событиям после замешательства, которое испытало федеральное правительство. Но достигли ли мы стопроцентной готовности? Очень жаль, но я сейчас не могу дать на это положительного ответа. Между тем, несмотря на все лишения и разочарования, жизнь в эпицентре катастрофы Новом Орлеане потихоньку налаживается. О возрождении города и его специфического неунывающего духа говорит и тот факт, что 28 февраля на его улицах состоится традиционный ежегодный карнавал в рамках фестиваля «Мардигра».
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на недвижимость в Соединенных Штатах выросли в 2005 году до рекордного уровня. Сейчас дом на одну семью в Америке в среднем стоит 213 тысяч долларов, на 14% больше, чем в прошлом году, и почти в два раза больше, чем 10 лет назад. Цены же жилья в нескольких крупных городах и популярных регионах за последние 5 лет взлетели многократно. Двухкомнатная квартира в новом доме «Люкс» в Нью-Йорке стоит сейчас 1 100 000 долларов. Покупка дома или квартиры всего несколько лет назад превратила многих американцев в состоятельных людей. Однако, обнародуя новую статистику, Ассоциация американских риэлторов предупреждает, что рост цен на недвижимость замедляется, а некоторым рынкам может грозить коррекция феноменально взлетевших цен на жилье. Как можно объяснить невиданный рост стоимости недвижимости, обогативший миллионы американских домовладельцев? Вопрос профессору-экономисту Михаилу Бернштаму.
За последние несколько лет цены на недвижимость очень резко выросли, начиная с 2001 года, просто потому что экономика выходила из рецессии в Соединенных Штатах, и процент на ипотечный долг был очень низким. И поэтому, естественно, цены выросли. Но надо иметь в виду, что вырос и доход. То есть все эти огромные цены надо сравнивать с доходом. В Америке средний дом сейчас стоит 213 тысяч долларов. Но средний доход семьи из 4 человек – это 65 тысяч долларов. Следовательно, получается, что отношение стоимости дома к годовому доходу – это 3/4. Это очень, очень небольшое отношение. То есть семья может позволить себе купить дом.
Профессор, многие американцы считают, что покупка дома или квартиры – это гарантированный путь к обогащению, и это доказала динамика цен в последние 5 лет. Насколько обоснованы такие надежды?
Это явление в Америке будет продолжаться, но не ровно. То есть, когда будет происходить экономический спад, доходы и цены на жилье будут падать, а когда будет происходить экономический рост, цены будут расти. Но в долгосрочной перспективе, естественно, если человек купил дом за определенную цену, и эта цена, естественно, фиксированная, и получил ипотечный долг, который тоже фиксирован, а экономический рост поднимает цены на жилье, этот человек через 10, 15, 20 лет в значительной степени увеличивает свое состояние. То есть инвестиция в жилье – это очень хорошая инвестиция. Так было, так есть, так будет.
А можно ли сказать, что в России покупка недвижимости – безошибочно правильное финансовое решение?
Все зависит исключительно от экономического роста и от темпов строительства. Сейчас происходит экономический рост в России 6% в год. Если он будет продолжаться, то будет, естественно, расти состояние людей. Но в отличие от Америки, в России экономический рост не основан на технологическом прогрессе, нет технологического прогресса. Поэтому гарантировать долгосрочный и масштабный экономический рост в России мы не можем.
О феномене рекордных цен на недвижимость говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите...
Узнать о том, когда исчезнет снежная шапка горы Килиманджаро, а также о том, смотрят ли американцы Олимпиаду.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям вопрос. Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена вопросу о том, как перевести откровение Божие на язык человеческий и зачем для этого используются метафоры, то есть сравнения, в чем сильные и слабые стороны такого перевода. В передаче принимают участие переводчики Андрей Десницкий и Евгений Витковский. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава намерен обсудить сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В Москву сегодня по приглашению партии СПС прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии Александр Миленкевич. По словам лидера СПС Никиты Белых, белорусский оппозиционер намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. Ожидается, что сегодня суд заслушает адвоката единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, а затем сам подсудимый выступит с последним словом. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека, десятки были ранены. Пентагон выразил опасение, что обнародование новых свидетельств об издевательствах над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. Соединенные Штаты не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии в случае, если ее правительство возглавят представители группировки «Хамас», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Северная Корея сегодня отмечает 64-летие своего лидера Ким Чен Ира. Как сообщают северокорейские СМИ, Ким Чен Ира уже поздравил президент России Владимир Путин. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США.
И коротко о погоде в Москве на ближайшие 3 дня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве будет облачно, ветер переменится с восточного на юго-восточный, давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба, но зато немного потеплеет, до 5 градусов ниже нуля. А сегодня в столице днем около 9-11. Мороза без осадков, ветер восточный 2-5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
В 8:32 в Москве, и снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Центральную избирательную комиссию Белоруссии поступили протоколы областных территориальных комиссий с результатами проверки подписей граждан в поддержку кандидатов на пост президента. Согласно сведениям, необходимое количество достоверных подписей, более 100 тысяч, сохранилось у всех 4 претендентов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Все участники президентской кампании подали Центральную комиссию документы, необходимые для их регистрации кандидатами, декларации о доходах и имуществе, заявление о согласии баллотироваться и анкеты с биографическими данными. Срезать с предвыборной гонки политиков могут только проблемы с декларациями о доходах и имуществе. Сейчас Центр избирком проверяет поступившие документы, и окончательные данные будут готовы ко дню регистрации кандидатов в президенты. Процедуру регистрации Центр избирком планирует провести на торжественном заседании во Дворце Республики 17 февраля. На церемонии прибудет действующий президент Александр Лукашенко. Соответствующее приглашение от Центра избиркома получили и соперники Лукашенко – Сергей Гайдукевич, Александр Козулин и Александр Меленкевич. Не исключено, что это будет первая и последняя встреча кандидатов во время избирательной кампании, поскольку теледебаты между ними не предусмотрены. Церемония регистрации лишь предусматривает выступление кандидатов, однако мало кто верит, что государственные телеканалы озвучат еще кого-то, кроме Лукашенко. Многих наблюдателей также интересует, захочет ли Александр Лукашенко снизойти к своим конкурентам. 5 лет назад на аналогичной церемонии Лукашенко оппозиционным политикам руки не подавал и, кажется, не замечал их вовсе. Кстати, накануне Белорусская Рада интеллигенции предложила двум демократическим политикам Александру Меленкевичу и Александру Козулину снять свои кандидатуры до 17 февраля, дабы не участвовать в политическом фарсе. Однако Александр Бухвостов, руководитель инициативной группы Александра Меленкевича, говорит, что единый кандидат от объединенной оппозиции пойдет до конца.
Наша задача сейчас прийти к регистрации Меленкевича, начать агитационную работу. А любое снятие кандидатуры, это уже потому, что мы не можем вести работу с какой-то целью, которой бы мы видели конечный результат. Потому что если Меленкевич участвует в выборах, значит он может победить и может проиграть. То если он на выборах побеждает и фальсифицирует, у нас есть здесь повод отстаивать. А так у нас не будет никаких вообще поводов призывать людей что-то защищать. Логики пока мы не видим.
Мало кто сомневается, что в выступлении Александра Лукашенко произойдут существенные изменения по сравнению с его выступлением 5-летней давности. Тогда Лукашенко говорил, что выборы должны пройти не по иностранным шпаргалкам, а исключительно по законам нашего суверенного государства. Все эти 5 лет от своих слов Лукашенко не отступал. Остальные кандидаты отказались сообщить, о чем будут говорить 17 февраля. Лишь Александр Меленкевич уточнил, что тезисами будет отражено содержание его программы, а ключевыми словами станут «свобода», «правда» и «справедливость». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Алексей Завьялов к жителям Вологды.
А еще диктатор, кто он? Если он уже сколько там, он правит? Сколько? Да 15, наверное, там уже, да? Ну 10, так точно. И выбора никого им не дает, да? Лучше не надо, да? Плохо дает на него, значит, так надо нам. Значит, Россию устраивает он вполне, наверное, да? Да мне, честно говоря, по барабану Беларусь это.
Он прекрасный человек, мне он очень нравится. Слово держит свое. Нет, я не была. Просто я по передачам. Он справедливый очень человек. Я не считаю Лукашенко диктатором.
Я Лукашенко диктатором не считаю. Нет, такая у него, наверное, своя политика. Я каждый год туда езжу, в Белоруссию. Мне там нравится. По сравнению с Россией так намного лучше живут. Богаче я, конечно, не скажу, но защищеннее. Ну вот на днях даже передавали, как он сколько запретил там въезд всем этим зарубежным, особенно этим там арабам да всем.
Ну сколько наслышано, тогда диктатор. Вы знаете, если так рассказать, так много тут надо говорить. У них там как бы по его приказам что-то делается конкретно.
Диктатор, не диктатор. Я считаю, что ему давно пора уходить с политики. А я не вижу его реализации, его как политика. Не дает другим самореализации. Хорошо, мало.
Да я ведь так близко не знаю, только в телевизор вижу этого Лукашенко. А как он там? Свой-то народ его ведь хвалят, довольны. Я не ездила в Белоруссию. А так от знакомых слышала, что они довольны своим президентом. А нам так, собственно, все равно.
Так как у меня там живут родственники, я считаю, что это диктатор. Потому что, во-первых, там полицейский режим. И самое главное, что он сам изменил законодательство свое. Снова будет выбран президентом. развернутой республики. Нам необходимо просто-напросто взять, объединиться с ними и Лукашенко прогнать.
Лукашенко диктатор. Во-первых, президент должен избираться на 2 срока, а он уже больше. И он должен избираться народом, а не сам себя назначать.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
И этот же вопрос мы сегодня предлагали нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Не завидую белорусскому народу, если выберут демократа, и у них начнется перестрелка, дележка, наркота, нищета и так далее. Вот так считает наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Если диктатура заключается в защите страны от разграбления, в защите народа от произвола чиновников, то дай бог здоровья такому диктатору, отвечает на наш вопрос слушатель по имени Иван. Лукашенко мелковат для диктатора, но то, что он не является демократом, ясно всем, у кого глаза находятся спереди, а не сзади, пишет наш слушатель по фамилии Сидорчук. Если батьку Лукашенко 90% народа выбирает, значит демократ. В гости можно поехать без виз, а вот, например, в демократическую Грузию без визы не поедешь, пишет наш слушатель по имени Сергей. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Специалисты Американской национальной радиоастрономической обсерватории обнаружили звезду с протопланетным диском, который вращается сразу в двух направлениях. Внутренняя часть диска радиусом около 300 астрономических единиц вращается в одну сторону, а внешняя, втрое большего размера, в противоположную. Это может привести к образованию планетной системы, в которой внутренние планеты вращаются в одну сторону, а внешние в другую. Однако не исключено, что газовое трение со временем приведет к тому, что сохранится только какое-то одно направление. Это зависит от того, каково соотношение масс двух областей дисков. Регулярный прием витамина С значительно замедляет потери витамина Е в организме курильщиков. К такому выводу пришли медики из Университета штата Орегон. Витамин Е создает первый барьер на пути разрушительного воздействия сигаретного дыма, разрушая входящие в его состав свободные радикалы. Однако при этом сами молекулы витамина Е переходят в токсичную форму. Витамин С способен возвращать их в исходное состояние. Исследование показало, что ежедневное употребление 1 грамма аскорбиновой кислоты на 45% уменьшает скорость разрушения витамина Е. Это повышает способность организма противостоять вредному воздействию сигаретного дыма и снижает вероятность возникновения рака легких. Климатологи из университета штата Огайо представили новые данные о таянии снежной шапки на высочайшей вершине Африки горе Килиманджаро. За период с 2000 по 2006 год толщина крупнейшего на горе ледника уменьшилась на треть, с 9 до 6 метров, а в его середине образовался просвет, который фактически разделил ледник на 2 отдельных языка. Нынешняя площадь ледника составляет не более 20% от той, которая была отмечена на первой карте Килиманджаро в 1912 году. При таких темпах разрушения ледник полностью исчезнет к 2020 году, оставив жителей у подножия горы без источников пресной воды. Специалисты НАСА и Университета Нью-Хэмпшира разработали методику, которая позволяет по данным спутникового и аэромониторинга обнаруживать в лесах Центральной Америки остатки древних сооружений майя. При высоте деревьев до 30 метров, постройки высотой всего несколько метров, невозможно разглядеть ни на снимках, ни даже на местности. Неопытный исследователь может пройти через руины древнего города, даже не заметив их. Однако оказалось, что местоположение древних развалин удается обнаружить по незначительному изменению окраски листвы. Методика уже подтверждена несколькими новыми находками.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, спорт на страницах сегодняшних российских газет.
Совершенно верно. Взгляд на спорт, причем достаточно неожиданный, Александра Кабакова в газете «Коммерсант». «Я не люблю спорт», — пишет автор. «Точнее так, я считаю, что спорт приносит вред человечеству в целом, не говоря уж о тех, кто непосредственно занят в этом гигантском международном бизнесе на ненависти. Большой спорт, втягивающий сквозь телевизионные экраны в сферу своего действия миллиарды людей, формирует общественную психологию, и главное в этой психологии — межгосударственная, межнациональная, межклановая враждебность. Спорт высшего уровня — не что иное, как имитация войны. Всякая имитация не только вытесняет имитируемое явление, но и воспитывает в нем потребность. Стадионы вырабатывают чисто солдатские достоинства. Там привыкают делить людей на своих и чужих, хранить фанатическую верность стае, растворяться в коллективной агрессии. Античные сражения прекращались на время, пока горел огонь на Олимпе, потому что человеческое стремление к соперничеству и победе находило иной выход. Жажда превосходства над другим народом и причастности к победителям составляет основное эмоциональное содержание жизни болельщиков всего мира во время нынешних Олимпиад с их официальным и неофициальным подсчетом медалей и прославлением государственных символов. Флаг чемпиона поднимается выше флагов тех, кто занял второе и третье места. Звучит гимн, слезы выступают на глазах воинов, и не хватает только брошенных к подножию пьедестала штандартов тех, кто повержен. Главный аргумент идейных поклонников большого спорта тот же. Он заменяет настоящую войну. Но при этом спорт без крови и потому полезен. Международные соревнования поглощают энергию, которая могла излиться в международных столкновениях, дают выход патриотическим чувствам, смягчают ксенофобию. С такими же основаниями можно утверждать, что наркотики удовлетворяют естественную потребность человека во временной эйфории. Да, удовлетворяют, но и поощряют, усиливают, делают непреодолимой. В XIX веке алкоголизм лечили опиатами. Замена оказалась достойной. Александр Кабаков вспоминает, в 1969 году мы, юные антисоветчики, вообще-то к спорту равнодушные, отчаянно болели во время чемпионата мира за чехословацкую хоккейную команду против советской. Мы хотели, чтобы чехи взяли реванш за август 68-го. Мы обнимались, замирали и орали, глядя в телевизор, но шепотом, поскольку понимали, что перешли на сторону врагов государства. Наша осторожность была тем более разумной, что через лестничную площадку жил какой-то райком деятели, мы прекрасно понимали, за кого болеет он. В перерыве, к которому преимущество чехов стало очевидным, все вывалили на лестницу проветриться и покурить. Вышел и сосед. Лихорадочно затягиваясь, он тихо повторял: «Танками, танками давить надо было, танками». Докурил, задушил, затушил бычок шлепанцем и пошел к телевизору воевать. Мы молчали, напуганные таким иступленным спортивным чувством. С тех пор я легко представляю себе танки на хоккейном или футбольном поле. Александр Кабаков, газета «Коммерсант».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по регулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. На юге Франции прошли массовые манифестации виноделов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Правительство России рассмотрит сегодня проект концепции развития национального финансового рынка. В проекте отмечается, в частности, что более половины объема всех сделок с акциями российских компаний до сих пор приходится на зарубежные фондовые биржи. Сегодня первая годовщина вступления в силу Киотского протокола, подписанного в 1997 году. Страны-участницы намерены к 2012 году сократить объемы выброса в атмосферу парниковых газов на 5% по отношению к уровню 1990 года. На формирующемся в Европейском Союзе рынке квот на выбросы в атмосферу их котировки в течение минувшего года возросли почти втрое – с 9,5 до $26 за одну тонну. Европейский авиастроительный консорциум EADS, владеющий компанией Airbus, совершил покупку 10% акций российской корпорации «Иркут», специализирующейся на выпуске военных истребителей и гражданских самолетов-амфибий. Сумма сделки составила $65 миллионов. В составе компании «Иркут» авиазаводы в Иркутске и Таганроге, а также конструкторское бюро имени Яковлева. Новый руководитель Федеральной резервной системы США Бернанке, впервые выступая вчера перед американскими законодателями, не исключил дальнейшего повышения процентных ставок. Сегодня базовая процентная ставка в США ровно вдвое превышает действующую в 12 странах еврозоны. Повышенные ставки делают более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Правительство Китая объявило о закрытии 36 тысяч компаний и предприятий в стране, которые не получили сертификатов, подтверждающих безопасность труда для сотрудников. Среди них 25 тысяч строительных компаний, 8 тысяч шахт и 2500 химических производств. У компаний, списки которых будут опубликованы, отзовут лицензии, а затем их производства будут отключены от энерго- и теплоснабжения.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 28 рублей 20 копеек за доллар США и 33 рубля 59 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.19.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
16 февраля 70-го года историк Федор Вишняков подвел итог советско-китайских отношений за два десятилетия, прошедших после подписания договора между двумя странами о дружбе, союзе и взаимной помощи.
20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. И весь мир ожидал, что две братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с беспощадным 750-миллионным народом. У России нет союзников, одни враги. Американцев, союзников во время войны, своей агрессии коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. А на Востоке – Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписание советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
Федор Вишняков о советско-китайских отношениях. Радио «Свобода». 16 февраля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о восприятии Олимпиады средним американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, через 4 дня после несчастного случая на охоте, вице-президент Ченни дал интервью телеканалу «Фокс», подробно рассказав об обстоятельствах охотничьего инцидента, результатом которого стало ранение одного из охотников, 78-летнего адвоката Херри Уитингтона. Вице-президент сказал, что он осознал, что он подстрелил своего друга, когда неожиданно для себя увидел его падающим после выстрела. «Херри, падающий на землю, это была одна из худших минут моей жизни», заявил вице-президент Ченни. Несмотря на то, что техасская полиция не нашла повода для возбуждения дела, и сам пострадавший выражает недоумение шумом, раздутым вокруг этого эпизода, вице-президент счел необходимым объясниться с прессой, намекавшей на темный умысел со стороны Белого дома, не сообщившего об инциденте на охоте в течение суток. По словам вице-президента, информация об этом случае была обнародована только после того, как были уточнены все обстоятельства инцидента. Это было сделано для того, чтобы предотвратить появление неточной информации. Не исключено, что федеральному правительству и двум частным компаниям придется выплатить около полумиллиарда долларов за ущерб окружающей среде и частной собственности, нанесенный ныне закрытым заводом, выпускавшим плутониевые запалы для ядерных боеголовок. В своем иске, поданном в суд 15 лет назад, около 13 тысяч владельцев земли в окрестностях завода утверждали, что производители сбрасывали отходы своего опасного производства в реку и на свалки, а потом пытались с ведома чиновников Министерства энергетики скрыть эти факты. Во время расследования дела агенты ФБР сняли на видеопленку сброс радиоактивных веществ в реку и сжигание отходов плутониевого производства. Это одна из крупнейших в истории материальных компенсаций, которые должно будет выплатить федеральное правительство за загрязнение окружающей среды. В то время как Олимпиада является одним из главных событий для мира, для американцев, известных своей верностью к собственным видам спорта, она, судя по всему, пока не стала основным телевизионным зрелищем последних дней. Об этом феномене я побеседовал с культурологом Александром Геннисом. Александр, статистика показывает, что аудитория Туринской Олимпиады значительно меньше, чем Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Но намного больше, чем 8 лет назад, когда Олимпиада была в Японии, в Нагано. Надо ведь сравнивать показатели с трансляцией из заморских стран, отделенных от американских зрителей многими часовыми поясами. Нет, компания NBC может быть довольна. Она собирает аудиторию в 3 раза больше, чем 3 другие лидера вещания вместе взятые. Меня, напротив, поражает и радует, что зимние игры находят столько болельщиков в Америке. В целом, Америка теплая, не зимняя страна. Конечно, здесь снега хватает, вспомни только недавний рекордный снегопад в Нью-Йорке. Однако зимние виды спорта, за исключением хоккея, все же редкость, причем не дешевая. Американских школьников не учат кататься ни на равнинных лыжах, как русских детей, ни на горных, как австрийских. Альпийские радости не национальные, как бейсбол или баскетбол, а локальные виды спорта. Поэтому, когда говорят про команду Соединенных Штатов, то имеется в виду штаты Колорадо, Вермонт, Миннесота.
И все же десятки миллионов американцев следят за играми. Почему?
Да, трудно понять телезрителя, который из вечера в вечер следит за невообразимыми и потому малопонятными соревнованиями атлетов с непроизносимыми фамилиями. Господи, что комментаторы сделали с незатейливой фамилией Дорофеев? Почему следят? У меня есть один ответ. Олимпийская магия.
И мелодрама, добавлю я, вспомнив, как комментаторы, как правило, обыгрывают душещипательные детали в судьбе каждого спортсмена.
Спорт, Юра, самый успешный жанр, самый, что ни на есть, массовой культурой. Естественно, что спорт тяготеет к сентиментальной мыльной опере. Или, если угодно, к сказке. Про Золушку, конечно. Тележурналисты пользуются тем же универсальным законом, что и Голливуд. Всякий сюжет образует перепад через тернии к звездам.
Да, действительно, звезд хватает. Чаще всего на американском экране мы видим звездно-полосатый флаг, хотя по медалям пока лидируют норвежцы.
Согласен. Комментаторы NBC заражены патриотическим фаворитизмом, как, впрочем, и репортеры других стран. В Америке это еще объясняется своеобразным спортивным изоляционизмом. Американцы привыкли соревноваться между собой. Поэтому несравненно больше зрителей собирает финальный матч американского футбола, чем обыкновенного. Но если американцы так и не научились смотреть чемпионат мира по футболу, то Олимпиада все-таки удерживает их у телевизора. Даже тогда, когда сам Боди Миллер не выигрывает свои медали.
О восприятии американцами Олимпийских игр я говорил с культурологом Александром Геннисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданным музыкальным лидером недели стал новый альбом Джека Джонсона, песни, прозвучавшие в мультипликационном фильме «Любознательный Джордж». Песни из этого диска «Кувырком».
What's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away.
Передача «В Америке», сегодня подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и мы, его ведущие,
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа. Как оценивать ситуацию в сфере ЖКХ законодателей и что они намерены предпринять для защиты своих избирателей? В гости наши коллеги ожидают депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Андреева. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no...
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».